И ничего не это. Сейчас, секундочку.
Так, и что?
Ну, подождем секундочку, сказал, значит.
Все. Алло?
Да, Лена, сейчас хорошо
так,
слышно.
Меня слышно, да?
Угу. Ребят, мы еще раз меняем планы нашего собрания. Лена любезно согласилась поделиться своим опытом выздоровления. Есть возможность ее слышать. Лена, добро пожаловать.
Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Лена, я алкоголичка. Волнуюсь, потому что переволновалась, что не получалось ничего с компьютера. Вот сейчас с телефона что-то, слава богу, получается. Ну, как-то так, значит, так должно было быть. Не разволновалась, что даже забыла все, что, похоже, хотела говорить. Ну, я начну с того, как я пришла в анонимные алкоголики. Это был май месяц где-то. Я даже точно не помню число, потому что я не отсчитываю его как день своей трезвости. Потому что потом я все-таки напилась, конечно. Ну, конечно, не конечно, там у всех по-разному получается. Но я пришла в анонимные алкоголики достаточно так в возрасте 40 лет. Это был 2002 год. И я достаточно уже истратила много сил, достаточно много что потеряла в жизни. И это все было очень болезненно. И мой путь, ну, такой вот, если употребление алкогольного, то он был достаточно долгий. Я определила у себя алкоголь еще в лет 25. У меня уже была дочь тогда, 4 годика. И на тот момент уже был развод. И я оказалась в Москве вот с таким заболеванием уже, ну, которое так стремительно развивалось. Но я мужественно старалась, держалась там, какими-то усилиями воли справлялась. И я вынуждена была после развода как-то зарабатывать себе жилье, как-то зацепиться с ребенком, не жить на улице. Это случилось, я работала дворником достаточно на протяжении 7 лет. Вот. И я очень много пила этот период. Ну, я не могу сказать, что эта работа там связана с этой работой или еще что-то. Скорее всего, то, что я пила, оно как-то складывало мою жизнь. И развод, и вообще даже просто этот брак. Потому что я уже пила достаточно много и в возрасте там 19 лет. Я помню, что когда я первый год была трезвой, я шла летом, гуляла, и шли школьники, и они в там, ну, выпускной, в платьях, такие красивые. Я шла так, смотрела на них, так радовалась, и вдруг у меня поразила меня мысль: Лена, а что ты радуешься, вспомни свой выпускной. И я помню, как меня тошнило от вина, которую мы там отпились, эти все платья, ну, у меня и у моей подруги были совершенно, ну, некрасивые после вот такой встречи. И это, между прочим, там, ну, был не выпускной 10 класса, а достаточно 8, по-моему, класс. Это нам было на лет 15, и мы уже пили достаточно много алкоголя, и уже часто. И уже часто пили его для того, чтобы было веселее, гуляли, ходили к танцульке. И среднее образование я, в общем-то, из-за этого и не получила. Я пролежала в больнице, когда в 10 классе все сдавали экзамены, получали дипломы. И меня выписали прямо в день выпускного, но мне туда даже не хотелось идти, потому что я не знала, ну, чему мне радоваться. Вот. И брак мой, он как-то состоялся тоже на почве моего алкоголя. Вот, я познакомилась со своим мужем у брата на свадьбе, естественно, мы там много пили. Вот. Мое счастье, наверное, счастье моей дочери, что в период ее рождения, там, моей беременности, я не пила. Я не знаю, что это случилось. Я не курила, не пила этот период. Вот, ну, наверное, Бог отвел, потому что я не прикладывала к этому сильных усилий там каких-то. Вот. И Достаточно. Ну, достаточно часто употребляла алкоголь. И, ну, когда я вышла замуж, семья оказалась совершенно неупотребляющей. Ну, не совершенно. Я так понимаю, что мой свекру выпивал, но он это делал так незаметно, и это замечала только моя свекровь, которая злилась в этот момент. Вот. А я не очень, ну, отсекала эти моменты, но у меня было... Был такой момент, что мне нужно было уехать в Питер к себе на родину на какие-то выходные и оторваться. И вот там уже 2 или 3 дня у меня уходили на встречу якобы с семьей, сестрой и все прочее. А на самом деле это был такой глоток, как глоток воздуха, да, потому что здесь в рамках этой семьи я не могла употреблять алкоголь. И в этом браке я выдержала, наверное, 1-2 года, и я, конечно... выскочила из этого дома, мне все там не нравилось, все было не так. Но я, конечно, не понимала, что было не так тогда для меня. И очень мои такие адовые муки, они длились, ну вот, до 40 лет, и растила дочку и одна, и не одна, и все друзья, знакомые как-то отошли, и появился другой круг. И... Я бегала от этой проблемы. Я из Москвы, но я жила там. Я, в конце концов, отработала этим дворником, там получила эту комнату. Но я чувствовала, что со мной что-то происходит. Я попыталась закодироваться. Я уехала, ну, пыталась убежать. Да, я уехала на родину, вернулась там, где моя семья, в надежде на то, что там близкие, будет поддержка. И мне как-то так легче. Я не понимала причину этого. Я никак не могла понять, от чего это. Хотя тогда я уже начиталась литературы, и я понимала, что я уже в 25 лет объявила, что у меня алкоголизм. И я про это поняла. Я прочитала, я еще прочитала одну вещь. Я прочитала, что это неизлечимое заболевание. Но я нигде не видела про анонимных алкоголиков. А если видела, наверное, я как-то не обратила внимания тогда. Или, может быть, их тогда не было в России. Вот. И я уехала на родину, и пытаясь там спастись среди родных и близких, оказалось, что я быстрее и стремительнее там развивалась в своей болезни, потому что у меня была возможность сдавать квартиру в Москве, там жить на эти деньги и работать, и какой-то бизнес я там совершенно сумасшедший открыла, где непонятно, что я делала, там, что покупала, что продавала. Хотя мне уже, я так понимала, в принципе, вечером, кроме алкоголя, ничего особо и не нужно было. И у меня был второй такой гражданский брак, и мужчина мне просто говорил: слушай, ты же готовишь закуску, ты не готовишь ужин. И он обращал мое внимание на то, когда приходят гости, я готовлю очень быстро, у меня все вкусно и складно получается. Но меня не заставить это делать, когда нет алкоголя, нет. Я всегда собирала вокруг себя друзей, мне нужно было много народу, общения. Вот. И я это делала таким манером. И мне казалось, что у меня их много, а на самом деле... У меня не было близких таких друзей. Я очень недоверчивый человек была, я никого близко к себе не подпускала. И на это тоже мужчина меня обращал внимание, он говорил: почему ты ни с кем не дружишь, к тебе люди тянутся, а ты всех отталкиваешь. А я, видимо, боялась людей. Я уже очень большой опыт прошла в этой пьяной жизни, и очень много предательства и измены. И у меня было очень много недоверия, потому что это было как со стороны моих друзей, так же и с моей стороны. А когда я потом, только работая по шагам, я поняла, что предавая себя, я в первую очередь предавая, вернее, других, я в первую очередь предавала себя. Я наступала на свои ценности, и отсюда я не могла никому верить, потому что я не верила себе. А если я не верила себе, то кому как... Какому человеку я могла доверять? Я не видела, что люди могут и способны на поступок. Мне казалось, что все такие, что везде обман и везде предательство. И я, находясь там у себя на родине, у меня уже тяжело болела мама, и я понимала, что в конце концов завалился этот бизнес мой, я прогорела очень сильно, отдала его племяннице, и я уехала, вернулась в Москву. И когда я уезжала, моя дочь уже к тому времени была девушкой, ей было 16 лет, Вот, и она единственное мне сказала, наверное, хорошо, что ты уезжаешь. Вдруг там что-то у тебя получится. Езжай, езжай. Она... Ну, а потом она мне сказала, что она просто хотела от меня, ну, подальше отделаться, чтобы ей не было стыдно за меня. А ей на самом деле было очень стыдно за меня, за мое поведение, за мой алкоголизм, за мое пьяное поведение. Я вернулась в Москву. И вот эти мытарства так вот длились с тех 15 лет до 40, с которых я начала употреблять, и достаточно большой срок моего употребления. Даже начала я, наверное, раньше. Начала употреблять еще тогда, когда лет в 12 или в 13 мы просто своровали у родителей спиртное, там какое-то очень красивое. Ну, нам как детям понравилось, мы во дворе там с ребятами, с девчонками это все выпили. Ну, и, конечно, получили свой эффект, было очень плохо. Но оно, видимо, зацепилось тогда сразу. Я не знаю, как это сработало, как это что. Вот. Хотя сейчас я все прекрасно понимаю и оцениваю эти вещи. Но тогда я была ребенком, трудно было что-либо понять. И, вернувшись в Москву, я встретилась с человеком, который мне стал рассказывать, ну, год, наверное, еще прошел, когда я вернулась в Москву, в 2000 году, да, два года. И я познакомилась с человеком, который мне, женщина, она мне стала рассказывать про анонимных алкоголиков. Я слушала и не могла понять, о чем она говорит. Для меня это был вообще какой-то инопланетянский разговор. И, ну, до меня совершенно не доходило. Но как-то она постепенно до меня достукивалась. И вы знаете, она достучалась, что-то сработало. И когда я в очередной раз, большого похмелья, я сидела, и я вдруг позвонила ей. До этого как-то я, раз напившись, позвонила в 051. Я увидела в газете, сидела уже пьяной в компании, и позвонила по телефону, а когда-то там услышали, ну, психологическую помощь московскую, а когда там услышали мой пьяный голос, сказали, вам не к нам, вам, скорее всего, к анонимным алкоголикам. Ну, я агрессивно, пьяно, я их послала и туда, и сюда, и бросила трубку, и сказала, что это такое. Вот. А когда мне уже было очень плохо, я, конечно, позвонила именно этой женщине. Именно этой женщине, и она приехала. Она приехала, она много посвятила мне времени, целый день она пробыла рядом со мной, она не оставила меня ни на минуту. У меня не было денег, я тогда курила, у меня не было денег ни на сигарет, ни на алкоголь, ни на что. Мне было ужасно плохо. И она говорит, спрашивала меня, как ты себя чувствуешь? А я сидела, и у меня был открыт балкон, и я говорю, я даже не могу передать, но я понимаю, что меня тянет. Меня тянет, а куда, я не пойму. Она говорит, а что тебе хочется сделать? Я говорю, мне хочется выйти на балкон. Но мне страшно, я боюсь, что если я выйду, я выброшусь с ним. Настолько мне было плохо. Я смотрела на эту открытую дверь балкона, я боялась встать его закрыть, и также боялась просто, ну, туда выйти, подышать воздухом. Она меня взяла за руку, подвела, чтобы я там воздух подышала. Говорит, пойдем просто погуляем. Вот. И мы несколько часов гуляли по Коломенскому парку. Этот парк для меня навсегда остался таким вот живчиком, да, когда мне что-то не очень комфортно на душе или еще что-то. Я еду туда и гуляю. Вот так родилась моя вот эта вот трезвая традиция. Да? Когда мне очень плохо, я еду туда. Я как-то так себя успокаивала. И это были мои такие первые шаги к трезвой жизни. Я слушала, что она мне говорит. И она меня отвела тогда на группу анонимных алкоголиков. И первый раз, когда я пришла на группу, это была группа «Рубикон» в Москве, 17-й больнице городской, наркологической. В подвале. Я сначала говорила, что я там буду делать, там алкоголики. Ну, я-то же вроде нет. И когда я пришла, я увидела интересных, симпатичных людей, красивых, одетых хорошо, все такие опрятные, говорят какие-то интересные вещи. И самое главное, что мне тепло. Мне было очень плохо, я не ела, у меня даже нечего, по-моему, было поесть. И все, что я съела за тот день, это там чай с печеньями, которое было там на группах. И у меня не было денег положить там в шляпу на тот момент. Вот. И, Я просто сидела, слушала, что они рассказывают. Я не помню даже, о чем была речь, что говорили. И передо мной, когда я несколько раз приходила на группу, на первый год моей отрезвости, я ходила на эту группу, и там висела табличка, как-то я так, ну, сидела напротив этой таблички, и там были выписаны слова из желтой книги «Жди чуда». И вот каждый день я сидела, читала это, ну не каждый день, а сколько я там ходила, я сидела, читала эту фразу, и я все что-то ждала, а какого чуда я не понимала. Но когда-то до меня вдруг дошло, что я несколько раз хожу на группу, и я вдруг трезвая. Я не могла остановиться, даже когда мне кодировались. Я чуть ли не на коленях врача умоляла, чтобы меня на пятый день моей трезвости закодировали, потому что я не могла больше терпеть, мне было так плохо. Но кодировка не работала. Я напилась, по-моему, через месяц после кодировки. А здесь вдруг правда чудо. Месяц, второй, я вдруг остаюсь трезвой. Вот. Я, значит, не так, чтобы я сразу осталась трезвой, я напилась на каком-то периоде. И меня отправили, очень многих ребят отправляли тогда, и сейчас тоже такой центр, там Дом Надежды на горе. Я туда поехала в июле 2002 года. Я помню свои ощущения, как будто у меня был открыт зеленый свет. Мне было плохо, меня в поезд пьяный положили. Я проснулась там, в Питере, и у меня стоит электричка. Я переехала с Московского вокзала на Балтийский, чтобы ехать туда. И вот одна электричка стоит на мою родину, доехать до дома, да, к маме, там, к братьям, сестрам, которые все вообще великолепно пили, и я понимала, что я туда приеду, и сейчас все будет продолжаться в том же русле. И рядом стоит электричка, которая везла меня в центр. И я точно помню, что этот выбор, ну, я не делала. Я не знаю, кто за меня его сделал. Вот меня просто вел Бог, видимо. И он мне дал жизнь. Я села в ту электричку, в этот центр. И единственная мысль у меня была, что как же я, ну, не поеду. Человек старался, мне помогал, а я, ну, так себя по-свински... Вот так я себя оправдала, и как я себя по-свински поведу, и я поехала в этот центр. Мне очень там помогло. На вторую неделю я хотела сбежать, ну, уже уехать, плюнуть на все. Я ругалась, я на них материлась, я говорила консультантам, там, что вы вообще от меня хотите. Но когда я произнесла эту фразу, что вы все от меня хотите, я вдруг поняла, что я туда приехала сама. Я приехала сама за помощью. Почему тогда я спрашивала у них, что вы от меня хотите? И я поняла, что хочу вообще-то я. Я задала себе вопрос, а что ты хочешь? И я понимала, что я хочу жить. Вот я хочу жить, и для меня не стоял вопрос, ты из-за там пьяный, я просто хотела жить. Но понимала, что так, как я жила, жить невозможно. Вот. И для меня в моем сознании не складывалась одна только, один, вернее, только пазлик, это что я должна жить трезвой. Я не могла себе это представить. Я первым, что я говорила, а как праздники? А как день рождения? А как это жить честно? Что, никогда никого не обманывать? Разве так можно? А мне спросили, а ты в какой параллели живешь? Так нужно жить. Тебе что, в детстве это не рассказывали? Не говорили, что такое хорошо, что такое плохо? Вот. И я осталась в центре, и я стала делать все, что мне говорили. И самый трудный момент для меня был, когда я столкнулась с пониманием просто третьего шага и принятия вообще высшей силы Бога в моей жизни. И я подумала, а как так? Ну, когда я совершенно неверующий человек, воспитанный там в стиле марксизма-ленинизма, могу поверить. И вот здесь вот я столкнулась еще с одной для себя проблемой. Я поняла, мне эта программа не поможет. Я неверующий человек. Я понимала четко, я не придумала себе иллюзий, что в этой программе написано, что там высшая сила, это там валенок, ботинок, еще что-то. Там четко черным по белому было написано Бог. Там сначала было написано, да, высшая сила, но потом было слово Бог. И я понимала, что все эти шаги – это вот закон Божий. Это то, как должен человеку жить, как он рекомендует человеку жить, и как я никогда не жила. И я поняла, что, ну, все, тут крах, и идти мне дальше пить, там, умирать. И у меня было так, у меня обуяло такое отчаяние. Я пошла в маленькую часовню, которая там была, села, посмотрела на иконы, на все и сказала: знаешь что, Господи, если ты есть, сделай так, чтобы я в тебя поверила. Потому что я поняла, что по-другому я не выживу. Если он мне не поможет, а если он есть, он мне поможет, значит, я буду жить. Вы знаете, для меня это чудо свершилось. Не помог Бог. Я осталась трезвой, я вернулась в Москву. У меня очень много было испытаний, искушений по поводу употребления алкоголя, потому что я вернулась совершенно в ту среду, где вокруг меня пили все. Я не могла поехать к себе на родину, потому что там моя семья, она достаточно большая, и там тоже все пили. Я вернулась в Москву, и здесь тоже мое окружение все пили. И я жила с людьми совершенно пьющими, друзья пьющие, и мне пришлось ставить каким-то образом границу. Но встретила меня эта женщина, которая меня отправила, и она опять мне помогла, и она провела меня дальше. И я ходила на группы, я ходила еще на амбулаторную реабилитацию. Все, что можно было, я брала для себя. Я очень боялась умереть, потому что я вдруг поняла, что в 40 лет я увидела, что такое жизнь. Как будто мне приоткрылась дверь, и там все светло, радужно, люди живут, они могут радоваться, и я могу. И я могу быть счастливой. Я 40 лет прожила в аду. Я воспитала дочь, я не видела как. И вообще, я ли ее воспитала, да? Я там работала, там, и я общалась с людьми, я не помню как. Я потом это вспомнила, когда пошла дальше по шагам, когда подошла к четвертому шагу, когда я прописывала все свои недостатки. Сейчас, секундочку. Извините, секундочку-то. Я хочу, прошу прощения, хочу спросить, сколько у меня еще времени?
Лен, сейчас 33 минуты, группа заканчивается в 11.
То есть, у меня на высказывание на мое еще сколько времени?
Лен, ты планируй сама, оставляй время на ответы на вопросы. Обычно минут 10 оставляют.
А мне можно высказаться?
Нет, нельзя. Спикер, спасибо.
Я остановилась, да, на четвертом шаге. И я нашла спонсора. Я стала работать со спонсором по шагам. Я очень много прорабатывала в центре моментов. Я, тем не менее, я не отказалась от тех шагов, которые мне предлагала программа, когда я пришла в анонимные алкоголики. И я нашла спонсора. Я настолько боялась употребить алкоголь, но у меня был опыт в консультант-центре, который был у меня, он умер после запоя. Женщина, которая мне так помогала, вдруг тоже почти что одновременно, они как-то полгода трезвости у меня было, а они оба ушли в запой. И эта женщина, и этот консультант, который мне помогал. И еще одна девушка, которой я стала помогать. И трое людей, которые вроде были мне близки, трезвые, еще у меня не было большого общения в анонимных алкоголиках, вдруг они все уходят в срыв. У меня обуял еще раз страх. И у меня был только спонсор, она есть женщина замечательная, я ей очень благодарна, потому что она очень-очень много мне дала, и она со мной работала по шагам. А я могу сказать честно, не очень. Я дошла вот до четвертого шага с ней. И выбирала я спонсора, когда мне говорили, мне сказали сразу, как-то так навели на мысль, что выбирай спонсора, чтобы у нее взять тот опыт трезвости, который тебе нравится, чтобы там не было срывов. И я понимала, что мне тогда не надо, потому что мне столько лет, и мне хотелось дожить как-то их трезвой и увидеть трезвую счастливую жизнь. И я выбрала спонсора, который был уже тогда 7 лет трезвости, она такая... Женщина очень интересная, мне понравилась. Она была, муж у нее был тоже анонимный алкоголик. Вот сейчас, к сожалению, его уже нет в живых. И они мне очень помогали. Они мне очень помогли. Я когда смотрела на них, приезжала к ним домой, они со мной общались, я видела, как люди общаются. Я видела совершенно другое общение. Я такого не знала. Я видела в жизни своей все другое. Я работала с ней по шагам, но когда я подошла к четвертому шагу, я написала все, я все сдала. Но когда я подошла к сексуальным отношениям, я их не написала. Я ей сказала, ну это не обязательно. Тут я все знаю, у меня мужчина есть, я с ним живу, все у нас нормально. И она мне тогда сказала, нет, поэтому ты не пишешь. И я тебе говорю, ты четвертый шаг не сделал. Вот тут я обиделась, я ушла от спонсора. И до 3 лет своей трезвости я больше не прикасалась к шагам. Я просто ходила на группу. Но вот эта сухая трезвость дала свои результаты. Я много что увидела. Я увидела, как постепенно я скатилась и отошла от программы. Как я реже-реже стала ходить на группы. И в какой-то момент я вообще оказалась в игровом зале. И около года или полгода, наверное, мне было достаточно, чтобы наиграться там так, что это было сравнимо по потерям, по физическому состоянию того периода, моя алкоголизация, того, что вот я пила. Я потеряла очень много денег, я потеряла много людей, друзей, с которыми я общалась уже, будучи в ЭЙ. Вот. И мне было очень эмоционально плохо. И все сложилось из-за того, что я не признавала эту проблему своих отношений с мужчиной. Я не хотела с ни с кем разговаривать об этом. Я не хотела писать это в четвертом шаге. И это очень отразилось на моей жизни, потому что мужчина, он пил. И я понимала, что если я напишу, и я это увижу четко, мне с этим надо будет что-то делать. Мне надо будет принимать решение. А я боялась, я не умела. Я фактически никогда не умела делать выбор и принимать решение. Моя сила воли настолько слабая, что мне помогает только Бог. И когда я его прошу, он помогает мне делать этот шажочек, маленький, один за другим маленькие шажки, чтобы как-то двинуться дальше. И я, естественно, как женщина, я пошла за этим мужчиной, он игрок, он алкоголик, и я стала делать то, что он делает. Единственное только, что запретив себе пить алкоголь. И я опять попала в такие адовые муки. И мне очень трудно было выйти из этих отношений, но это произошло, это свершилось, и помогали мне многие люди в этом, и меня поддерживали. Я очень боялась, что я поддержу, я не могу нравиться. Я пришла на группу и поняла, что так, мне нужно искать способ, потому что та женщина, которая со мной работала, она уехала в Москву. И я пришла, и я просто как раз пришла на спикерское, и там выступала женщина, у которой 14 лет трезвости было. И я попросила ее. И вот уже с ней я прошла, проработала по всем шагам. И очень благодарна этому человечку, потому что на сегодняшний день я уже отслеживала 11 лет, 12 лет, 11 лет, 8 месяцев, я знаю. И я могу сказать, что у меня очень много опыта, очень много разнообразных ситуаций, которые были в моей жизни, и по работе, и по учебе. Я образование, конечно, закончила, я получила высшее образование. Несмотря на то, что мне было 40 лет, я понимала, что я очень много чего не умею. И когда я это сделала, мне надо было устраивать на работу. Я ничего не умею. Я привыкла вести какой-то свой непонятный бизнес, да, где деньги крутились и вообще что-то там не получалось. А фактически, когда я была трезвая, я не делала. И я пошла получить образование, я боялась ходить в компьютер. Я не знала, что какие кнопочки там нажимать. Я пошла в больницу, я получила проблематику. Стала там пользоваться интернетом, многими вещами. И для меня это было важно. Я как-то возвращалась в общество. И для меня это было очень важно. Я постепенно, у меня поднималась моя такая самооценка, и мне казалось, что наконец-то мне как-то возвращается вот дыхание. Я понимала про себя, что я вообще всегда любила учиться. Я всегда любила читать. Но последние 5 лет, последние 5 лет моего пути, я уже не читала вообще. Ничего не читала. И сейчас, конечно, моя жизнь, она очень изменилась. Сейчас мне шахнуться взрослые дочь, внук, я замужем, отношения у нас сейчас тоже достаточно бывают далекими, но мы не проходим, здесь тоже не проходим. Программа помогает, справляться с этим, программа помогает жить. И мне это очень важно. Наверное, я не имею мало что сказала по работе по шагам, и если какие-то вопросы, можно задать. Спасибо вам большое. Я очень благодарна, что вы позвали меня на спикерское. Я давно вообще не спикерила, и очень редко я это делаю за свои годы в резинке. Но если это 5-6 раз был, я спикерила, как-то я все время от этого уходила. Я скажу сейчас по какой причине. Для себя когда-то я поняла, что спикерское – это моя оценка моей работы по шагу. Потому что именно когда задают вопросы, всегда попадают в точку и всегда спрашивают то, где у меня пробелы. И тогда я могу увидеть, что я сделала, а до чего мне еще умею, как надо дотянуться. Спасибо вам огромное. У меня все. Я благодаря Богу вам сегодня трезвая.
Лен, спасибо тебе за твое спикерское. Сейчас ребята в чате напишут благодарности. Ребят, пожалуйста, задавайте вопросы. Сейчас микрофон свободен. Вопросы задавать просьба в таком же порядке, как и на группе. Ставить единички. Пожалуйста, ваши вопросы. Так. Ром, задавай вопрос. Рома. Так, микрофон включи, Рома. Меня Рома не слышит. Ребят, пожалуйста, ставьте единички, задавайте вопросы. Рома что-то не может справиться с управлением.
Рома может справиться с управлением.
А, ну давай, пожалуйста, Рома, твой микрофон.
Как давно вот так поступило, то что они поняли, то что алкоголиками стали.
Так, Ром, еще раз повтори, пожалуйста, вопрос.
Ну, вот тоже я думаю, то, что алкоголиком стал. Как давно они это поняли? Uh-huh. Вопрос.
Угу. Лен, Рома, видимо, не сначала в группе присоединился, он у нас на ретрансляторе. Как, ответь ему, пожалуйста.
Да, я, знаешь, очень понимаю, я могу сказать, когда я стала алкоголиком.
Угу.
Вот. Мне кажется, наверное, очень рано. Но первая моя проба, я говорила в начале, что я пробовала алкоголь уже лет в 12. Хотя мама рассказывала другие моменты. Что когда я была маленькая, я у них брала пиво и выпивала. Но я этого не помню.
А я 14 нашел.
Рома, если это не трезв, пожалуйста, потерпи до курилки. В курилке выскажешься. За наши собаки. Ребят, я вроде единичек не пропустила. Леночка, Наталья, алкоголик, Питер. Лен, скажи, пожалуйста, как складываются твои отношения со спонсируемыми? Особенно вот после пятого шага. Вот ты тогда ушла от своего спонсора, у тебя в твоей практике спонсируемые были такие случаи?
Да, у меня был такой случай, но я вела группу. Вы знаете, я вела группу, и я как-то вообще люблю больше групповую работу, но после того случая я не стала это делать. Видимо, я перепугалась. У меня была группа, мы работали по шагам, но на четвертом шаге все ушли. Вот точно так же, как ушла я тогда. Видимо, я еще не могла дать чего-то большего. Ну, я сейчас это оцениваю так. Тогда это было сколько лет назад уже. Вот у меня было года 4 трезвости. Но что я сейчас отмечаю? Все те люди, которые тогда были на этой группе, они сейчас в анонимных алкоголиках, они сейчас трезвые. Все до одного. Я этому очень рада. Вот. Ну, вот так получилось. Но на тот этап, конечно, я очень испугалась, что у меня не получилось ничего. Для меня это была болезнь. Я болезненно переживала этот момент. А дальше со спонсированными. У меня еще было несколько человек, которые тоже, с которыми я работала. Вот. Но не все проходили, ну, по 12 шагам. И я сейчас понимаю, что я не могу, ну, отвечать за результат. Я могу его переложить, отдать Богу. И, ну, все зависит от того человека, сколько он работает, что он туда вкладывает. Я как бы со своей стороны стараюсь вкладывать сколько, ну, сколько могу тоже по силам, по своим. И опыт разный. Кто-то проходил, ну, по 12 шагам, кто-то нет, кто-то уходил раньше. Ну, уже, как бы говоря, я просто молюсь за них. И у меня еще такой опыт, он очень маленький по поводу спонсорства. У меня не так много подспонсорных, потому что я занимаюсь профессиональной деятельностью. Ну, не профессиональной, я психолог. Я очень много с этим работаю. И мне не рекомендовали очень много брать подспонсорных. И, ну, поэтому не очень могу много рассказать про это. Да? Но подспонсорные у меня есть и сейчас, и были. И я с ними работаю всегда.
Спасибо, Лен. Лен, Павел задает вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты делала девятку родным?
У меня мама умерла за год до моего прихода, чтобы она не была алкоголик. Я с этим вопросом очень, конечно, мучилась. Но у меня также была именно алкоголик. И спонсор, она мне сказала, что делать. Я молилась, я ходила в церковь, я просто отмаливалась. Свои грехи. Я прошу прощения своих родных, также отца, а уже с дочкой, с сестрой, с братом. Я приезжаю, я с каждым из них разговариваю, я у каждого из них прошу прощения и говорю в это себя, что я сделала. И я всегда говорю о том, что я очень сожалею, что мне очень больно. От того, что я вам приносила столько несчастья, горя. И я знаю, что мои родные сейчас, они все со мной общаются. Первое время это было трудно. Первые два года фактически я с ними не общалась. Но у меня родные, ну, все вообще-то сильные. А вот несколько лет назад моя младшая сестра, она тоже пришла, вдруг она не имеет алкоголика. Брат мой старший брат, он алкоголик, он умер. Ну, все, что я могла сделать, я, ну, поддерживаю его, приглашаю на меня, сказал, где уже там, и, ну, что у меня, он на 15 лет, у меня старше был, и он, единственное, что я тогда сделала, и его дочь, она купила крестик, и купила цепочку, он крестился, и я рада, что он все-таки ушел в мир, ну, отрезанный, для меня это тоже важно. Хотя при этом он все почти чистая жизнь. Ну, то есть, когда был в академии, он говорит, что люди приехали, не нашли, когда он поехал. Вот так могло, так получалось. Кто жив, с ними встречался, с каждым встречался, с каждым разговаривал.
Лен, спасибо. Лен, иногда пропадает звук. Я не знаю, с чем это связано. Ребят, проявите терпение и смирение. Человек с телефона с такими трудностями пробился на спикерское. Пожалуйста, ребят, ваши вопросы. Лёшечка.
Спасибо, Лёша алкоголик. Спасибо тебе за спикерское. Ну, скажи, пожалуйста, вот в работе с подспонсорными у тебя есть какие-либо границы? Вот проявляешь ли ты мягкость, твердость или равнодушие, или же еще какие-то эмоциональные?
У меня, ну, различные случаи бывали со спонсорами. Я стараюсь различия точно не проявлять. Вот. Но границы как? Я договариваюсь о встречах, когда мы встречаемся. И если человек не участвует, не приходит, конечно, я объявляю о том, что, ну, возможно, ему нужно поискать другого спонсора, потому что, ну, он не выходит на работу. Ну, на работу в тот день, когда мы договариваемся, он не приезжает там или еще что-то. Ну, когда вот такие вещи бывают. Ну, тогда я бываю, можно сказать, ну, неравнодушна, больше строга, да, потому что я понимаю, что здесь важно, это про жизнь. Тут выбор-то такой, жить или, ну, не жить, да. И для меня это серьезные вещи. Я к ним серьезно отношусь, а я не люблю в это играться. Но у меня был случай, когда на малую группу, которую вот я собирала, вела, пришла женщина, она мне сказала: я не знаю, наверное, ты меня выгонишь, потому что я пила, я вчера пила. Я говорю: ты сегодня трезвая? Она говорит: ну да. Я говорю: тогда пойдем. И она с нами также занималась в этой группе малой. И я очень рада, что тогда я не проявляла вот никакой-то такой жесткости, не сказала ей нет, потому что я вижу результат. Она трезвая сейчас. Замечательный человечек. Я на трезвой уже много лет. Я этому очень рада.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Наташенька, пожалуйста, твой микрофон.
Добрый вечер, Наталья Алкоголичка, Питер. Лена, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, про своего спонсора несколько слов. Как давно ты со своим спонсором? Ну, какие у вас отношения? Строга ли твоя спонсор или наоборот, она какой-то мягкий человек? Вот это интересно. Спасибо.
В отличие от меня, мы совершенно с ней очень, ну, вот очень разные. Она такая, ну, у нее сейчас, 20 лет трезвости, у меня 12. Да, как-то так, у нее 20 лет трезвости сейчас. Она очень мягкий человек. Я нет, я больше такой, вот я сама к себе требовательна, я к требовательным другим. Вот. И мне как раз повезло, что я могла у нее этому учиться, потому что у меня моей мягкости не было. Она очень мягкая. Я четко к ней приезжала каждую неделю. Раз в неделю мы встречались, мы читали большую книгу. Она задавала мне вопросы, я отвечала, мы все это обсуждали. И для меня вот этот вот год, который я провела вот так в работе по большой книге с ней, для меня был вообще потрясающим. Я много что для себя увидела. Она такая, она многодетная женщина. У меня только одна дочь. Ну, мы совершенно разные. Вот социально, по характеру. Но мы великолепно находим общий язык. И сейчас уже, в принципе, я звоню ей сейчас, наверное, достаточно редко. У нее много других подспонсорных. Она мне давно сказала, что я тебе все, что дала, я смогла дать. Да, ты можешь найти, если тебе что-то нужно еще добрать, малую группу, там еще где-то поработать, хочешь найти там еще другого спонсора, получить другой опыт. Вот. Но тем не менее, когда у меня какие-то критические ситуации, я звоню, она никогда мне ни в чем не отказывает. У нас такие же теплые отношения и сейчас, и как были тогда, когда вот мы только начинали эту работу. Ответила?
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Итак, микрофон свободен, пожалуйста, задавайте вопросы мне.
Я хотел бы спросить вопрос. Да. А вот когда родители отказываются от своих детей, что сделать?
Когда родители отказываются от своих детей, что делать? Родителям или детям?
Детям.
У меня нет такого опыта. У меня был другой опыт, когда мои родители разводились. И мне было тогда 5 лет. И ко мне пришли тетя с дядей, видимо, из суда, и спросили, с кем я хочу жить. Из всех детей, у нас 5 детей в семье, я единственная сказала, что я хочу жить с мамой и с папой. Меня присудили к папе. Но жила я все-таки с мамой. Ну, я не знаю, как так сложилось. И, ну, за мной... Я, наверное, в 5-летнем возрасте вряд ли смогла выбрать, да, что мне делать. Этот вопрос решать могут только взрослые люди. Ребенок не может нести такую ответственность. Ну, это все, что я могу сказать по этому вопросу. У меня нет такого опыта.
Да, это взрослый разговор. И ответ взрослый.
Спасибо.
Спасибо.
Лена, еще один вопрос. Анна спрашивает. Как ты справляешься, когда накрывала в первые дни трезвления?
Когда накрывала? У меня была настольная книга, желтая. И вот только мне становилось плохо, а плохо мне становилось через каждые 5 минут, полчаса, я открывала и ее читала. На любой странице, куда я тыкала пальцем. И любое место, ну, меня приводило в какое-то другое сознание, я начинала понимать, о чем там пишется. Я могла тыкнуть там, быть деятельными, да, и читаю, делать то-то, то-то, то-то. И делала. Там, или еще позвонить там, ну, общаться с спонсором, там, телефонной терапии. И я, и вот все, что там, какие рекомендации были, я все это просто делала. Не просто сидела, читала книжку, а прям тут же брала и делала. Вот. И, ну, точно мне это помогало. Естественно, ходила на группы. Ну, и молитва, молитва. Без молитвы никуда.
Я бы тоже хотел, чтобы мне помогло. Веришь?
Помог.
Рома, прошу прощения.
Рома, я напоминаю правила ведения собрания.
Миш,
если есть вопросы, ставь единички.
Удали его тогда, Миш.
Прошу прощения.
Какая прелесть. А, ребят, так, есть еще... К концу. Группа заканчивается. Угу. Лен, спасибо тебе за спикерство, спасибо за то, что ответила на наши вопросы.
И вам большое спасибо. Я очень благодарна. Для меня это было очень важно.
У кого-нибудь есть? Да, Лен, пожалуйста.
Я еще очень хочу поблагодарить. Там я слышала, не один человек говорит, я из Питера, я из Питера. Я вообще всегда радуюсь, когда я слышу, что из Питера. Я сейчас в Москве живу, но я родом недалеко от Питера, город Сосновый Бор, и я как-то рада слышать. Мне всегда как-то тепло, когда говорят из Питера, из Питера. Все-таки как близкие люди. Но теперь я понимаю, что все, кто на группе, для меня близкие люди. И я вам очень всем благодарна. Спасибо.
Спасибо, Лен. Ребят, есть у кого-нибудь объявление, информация, касающаяся группы «Земляне» или сообщества в целом? В заключение я хочу добавить, что мнение, высказанное здесь, это мнение только тех, кто говорил.